вот возле бассейна ходит ребенок. А я, ну, чуть-чуть переживаю. Ну, вот бассейн же глубокий, я же знаю, что... И возле бассейна ходит ребенок. И вдруг ребенок поскользнулся и падает в бассейн. И вы знаете, кажется, одна секунда мать выпрыгивает в окно и достает ребенка. Одна секунда. Ну, а почему так? Ну, потому что мама любит своего ребенка. Хотя можно было бы подумать так, ну, пусть он там нахлебается, потом вытащим его, за ноги подвесим и потом откачаем, чтобы вода стекла, да? Друзья, но вот почему Бог допускает для верующих страдания? Друзья, я хочу в своей проповеди ответить на два вопроса. Первый я уже обозначил, почему Бог нам допускает страдания. И вам будет допускать. И второй вопрос, как мы должны переносить страдания? Это будет второй вопрос. Или как мы должны реагировать на страдания? Или что нам помогает переносить правильно страдания? Друзья, я некоторые тексты Писания буду читать. Мне кажется, почти в каждой главе, я коснусь почти каждой главы. То есть мы отвечаем на два вопроса. Первый вопрос – почему Бог допускает верующим страдания? Какую он имеет в виду цель? И второй вопрос – как переносить страдания? Друзья, итак, отвечаю на первый вопрос. Первая глава, я читаю 6 и 7 стих. А вы старайтесь, братья и сестры, вот я читаю, вы старайтесь сразу предвидеть ответ на поставленный вопрос. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа. Братья и сестры, Бог допускает страдания, чтобы укреплялась наша вера. Или чтобы возрастала наша вера. В тексте, чтобы наша вера была бы драгоценнее золота. Вот поэтому Бог допускает страдания. Хочу задать вопрос. Одному человеку Иисус Христос сказал, «Велика вера твоя». Поднимите руку, кто знает, кому это было сказано. «Велика вера твоя». Кому Христос сказал эти слова? Кому? Какой? Ну, женщине, хорошо. Он, вот сестра говорит, женщине сказал, спрашиваю, какой? Не знает. Какой, Михаил? Друзья, нет, Михаил тоже ошибся. Скажу, друзья, это та женщина, у которой дочь была бесноватая. Она кричала, помилуй меня, Господи, дочь моя жестоко беснуется. И она кричала, и она снова кричала. Христос сказал, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала, и псы едят. И Христос говорит, иди, дочь твоя здорова. И исцелилась дочь в тот же час. О, женщина, велика вера твоя. Друзья, вера этой женщины, она крепла в страданиях. Она не просила Иисуса, чтобы он пошел к ней домой, чтобы он возложил руки и изгнал беса из дочери. Но у нее была очень большая вера. Она кричала и кричала. И у нее вера, друзья, что даже крошки, которые упадут со стола Господь, это достаточно, чтобы исцелилась ее дочь. Друзья, ну, поскольку сказали про второй случай, про вторую женщину, я и про вторую женщину. Сколько лет она болела, кто помнит? Она болела 12 лет. Друзья, делала ли она попытки исцелиться от болезни? Делала. Написано, она на врачей истратила все свое имение. Ей немножко стало лучше или нет? Ей нисколько не стало лучше. Она пришла еще в худшее состояние. Братья и сестры, и теперь смотрите, у нее нет денег, она продала свой дом, у нее уже нет ничего. И она уже болеет 12 лет. Кажется, хронически больной человек. И она принимает решение, если я прикоснусь хотя бы к краю одежды его, то я выздоровею. Она не говорит, возможно, я выздоровею. Наверное, это я бы так сказал. Вдруг я выздоровею, я попробую дотронуться. Она говорит, если я прикоснусь к краю одежды, меня удивляет, она не говорит, я прикоснусь к его руке. Она говорит, я прикоснусь к одежде, к краю одежды. И я выздоровею. Друзья, вот эти 12-летние страдания этой женщины и растрачено имение, но они были нужны, потому что зрела вера этой женщины. Она верит, что только край одежды, прикосновения будет достаточно для исцеления от болезни. Друзья, Бог допускает страдания, чтобы укреплялась наша вера, чтобы мы возрастали в вере. Приходила записка, я не знаю, буду я на нее отвечать или нет, вот что нужно, чтобы возрастала моя вера. Ну, я бы, если бы отвечал, несколько положений, но одно из положений – Бог допускает страдания, чтобы мы укреплялись в вере. Умирал один человек, это служитель, близкий сотрудник мой, и я был рядом с ним. Этот брат, он очень много перенес страданий. Страданий из-за Христа он переносил. Он 5 раз в тюрьме сидел. Много был на нелегальном положении. И болезни были, и очень много страданий. И вы знаете, друзья, уже было ясно, что он умрет. И вы знаете, я сидел рядом. Он был совершенно спокойный. Совершенно. На мои попытки о том, что, может быть, Бог еще даст здоровье, он говорит, Николай, не надо, я же все понимаю. Я уже на прямом пути, у меня уже финиш. Он мне совершенно давал наставления, как жить. Он мне даже рассказал, как его похоронить, все, друзья. И знаете, что меня удивляло? Что он совершенно был спокоен. Кажется, ни капли сомнений не было в момент перехода его в другой мир. То есть, друзья, это первая мысль, апостол Петр обозначает в первой главе, страдания нужны для того, чтобы укреплялась наша вера. Я читаю второй текст Писания. Это 2 глава, 12 стих. Ну, я прочту и 11 для цельности мысли. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Братья и сестры, Бог допускает страдания, чтобы наша жизнь была плодоносной. Петр пишет, чтобы язычники прославили Бога в день посещения. Те язычники, которые нас сегодня злословят. Но Бог допускает страдания, чтобы люди покаялись, чтобы мы с вами могли для Бога приносить плоды. Кстати, не только в вопросе покаяния, не только в вопросе покаяния грешников. Я приведу пример, друзья. У нас в детстве, когда я еще жил в родительском доме, был большой виноградник. То есть я живу тоже в теплом краю, где виноградники, где абрикосы растут, фейхоа и все такое. И в винограднике приходилось нам работать. Отец нас приучал. И вот я вспоминаю, как отец обрезывает виноградник. И есть такое понятие – виноградник плачет. Ну, наверное, молдаване здесь есть, наверное, они меня поймут. Если не вовремя обрезать виноград, то он плачет. То есть, знаете, он как будто по-настоящему плачет, даже слезы, даже капает. И вы знаете, жалко было смотреть. И я говорил, папа, может, не надо, так жалко, я говорю. Он говорит, надо, сынок, если мы его не обрежем, он не принесет плода на следующий год. И отец обрезывал виноград, и на следующий год опять был хороший урожай. Друзья, но вот этот виноград плачет, но как бы он переносит страдания, как бы он скорби, как бы трудно, как бы болезнь. Но она нужна была для того, чтобы приносить плоды. Братья и сестры, Бог для верующих допускает страдания, чтобы мы были плодоносными. Но я приведу пример самый простой и самый близкий, понятный, с которым почти все вы столкнетесь. Когда рождается ребенок, скорби, говорят, страшные. Бог так сказал, Бог женщине определил, в муках будешь рождать детей. и беременность будешь скорби переносить, скорби и страдания. Вам это не приходилось переживать, но придется почти всем сестрам. Друзья, но когда рождается ребенок, тогда уже нет воспоминания о скорбях, потому что родился ребенок. И женщина, которая родит 10 детей, представьте, какие скорби ей придется переносить. Друзья, но Бог допускает страдания и скорби для того, чтобы мы были плодоносными. Когда Израиль был в Египте, фараон принимал решение, чтобы уничтожить этот народ. И он их обременял тяжкими работами, их били приставники, им не давали материал, а требовали определенное количество кирпичей. Потом было принято решение убивать мальчиков, которые рождаются. Друзья, но есть одна такая фраза в Библии: чем сильнее притесняли Израиля, тем больше он умножался, чем сильнее притесняли. И это и удивительно, братья и сестры. Кажется, можно было сократить рождаемость, можно было уничтожить этот народ, но этот народ уничтожить не могли. И в скорбях израильский народ, он умножался. Но я немножко о нашем братстве, братья и сестры. В годы были годы гонений, и никто из вас не застал. Ну, разве только некоторые братья, которые примерно моего возраста, может быть, чуть-чуть помоложе. Но вообще, я вам скажу, было очень трудно. Ну, вы слышали рассказы, вы что-то читали, книги разные. Я о себе, друзья. Когда я впервые пришел в церковь, и вот я помню тот момент, когда первый раз зашел в дом молитвы. Нет, это был не дом молитвы, это был просто частный дом. Вот было много людей. Нет, немного, было человек 40, но комната была 3 на 3, и было очень тесно. Друзья, в этой маленькой церкви, где не было 40 членов, одновременно 7 человек сидели в тюрьме, одновременно 5 братьев и 2 сестры. И проповедовали сестры. Друзья, вообще это удивительно, проповедовали сестры, потому что некому было проповедовать. Вот такое было время. Друзья, сегодня в нашем братстве 74 тысячи членов церкви. Это уже считается большое братство, большое братство. И почему Бог так сделал, братья и сестры? Потому что в прошлом братство переносило значительные страдания, значительные скорби. Вы знаете, как-то я готовил доклад о Всемирном Совете Церквей. Слышали про такую экуменическую организацию? И вот я много материалов перечитал, и я нашел один интересный момент. Написано: большие союзы, которые на сегодняшний день не входят в состав Всемирного Совета Церквей. И вы знаете, 10 союзов, и я читаю МСЦ и ЕХМ. Вот там значится МСЦ и ЕХМ. Это в серьезных словарях. Но я вот о чем. Большие союзы, которые не входят во Всемирный Совет Церквей. То есть наше братство уже даже в глазах людей. Это большой союз. А в прошлом это было маленькое братство, которое переносило страдания. И, в общем-то, власти были уверены, что они справятся, что они уничтожат эту, как бы сказать, группировку верующих. Но страдания они привели к тому, что братство умножалось. И сегодня уже и в Америке, и в разных странах вот наше братство. И оно продолжает расти, братья и сестры. И если в вашей жизни Бог допускает страдания, Бог имеет определенную цель, чтобы мы с вами были плодоносными. В Евангелии от Иоанна, 15 главе написано: «Всякую у меня ветвь, которая приносит плод, он очищает». Для чего? Чтобы больше принесла плода. А очищает — это значит, он обрезывает и окапывает, и скорби разные, чтобы больше принесла плода. Я читаю 3 глава. Друзья, я иду по главам. 1, 2, 3 глава читаю. Я читаю 14 стих. Я буду читать 13, 14. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь». Друзья, я не знаю, как на английском языке звучит слово «блаженны». Вообще, в русском языке это слово уникальное, это слово только церковное, только библейское. Иногда говорят, блаженны можно было бы заменить счастливые. Друзья, блаженны – это больше, чем счастливые. Не знаю, как оно звучит на других языках. Но Бог допускает нам страдания, чтобы мы были блаженными. Посмотрите еще раз, как написано. «Но если страдаете, то вы блаженны, если страдаете за правду». Братья и сестры, поэтому, знаете, вот написано, «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», «блаженны плачущие», «блаженны кроткие», и дальше, «блаженны вы, когда вас будут поносить и всячески неправедно злословить за имя Мое». «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Поэтому, друзья, Бог допускает страдания, чтобы мы были блаженными, потому что в страданиях христиане делаются таковыми. Друзья, блаженство заключается в разных, очень много, если найти слово, вот в симфонии слово «блаженны», очень много моментов. И одно из условий блаженства – это если мы переносим страдания. Бог хочет, чтобы христиане были блаженными, и для этого Он допускает страдания. А дальше написано: «А страха их не бойтесь». Друзья, когда закончился Советский Союз, ну вы все понимаете, что такое закончился Советский Союз, да? Раньше был Советский Союз. А потом Советский Союз закончился, и стала Россия, Украина, Молдавия, и Советского Союза нету. И вы знаете, и нам дозволили, ну вот, им дали доступ в архивы спецслужб. И очень много интересных материалов мы читали из архива. Вы знаете, это было очень трогательно в оригинальной бумаге, в оригинальных вариантах держать древние документы, скажем, 30-х годов, о людях, которых расстреливали, их личные там росписи, дела и протоколы этих людей, фотографии, которым уже больше 100 лет. Вообще это, ну, около 100 лет. Это уникальные такие данные, уникальная информация. И вот один документ, один юноша, которого приговорили к смертной казни за то, что он христианин. И вы знаете, и в последний день перед смертной казнью он написал конспект своей проповеди, и название его проповеди «О страха их не бойтесь». Он уже знал приговор, он уже знал, что его расстреляют. И я сам думал, зачем же он писал эту проповедь? То есть он написал проповедь, и конспект называется «О страха их не бойтесь». Братья и сестры, Бог допускает страдания для верующих, чтобы мы были блаженными, чтобы мы были блаженными. Друзья, я помню, как-то один брат рассказывал такой пример. Возможно, это притча, а может быть, это реальное событие. В одной стране произошел государственный переворот. Царя сняли, и самых близких людей, которые были возле царя, посадили в темницу. И у него был один друг, который всегда был рядом, и его посадили в тюрьму. И одели на него кандалы, и все такое, а царя сняли. И вот прошло сколько-то лет, и опять произошел переворот, и царь опять стал царем. И вот, являясь царем, он вдруг вспоминает, говорит: «А где вот мой друг?» И называет его имя. А ему говорят: «Он сидит в тюрьме». И он говорит: «Приведите его ко мне». И его друга достают из тюрьмы, вот его выкупали, переодели и поставили перед царем. И царь посмотрел на своего исхудавшего, изможденного друга. И он подумал и говорит своим слугам: «Пойдите, взвесьте кандалы, которые он носил, и дайте ему по весу кандалов столько золота за те страдания, которые он переносил». И вдруг он заметил, что его товарищ опечалился. Он спрашивает: «А что ты опечалился?» А товарищ ему говорит: «Я опечалился, что мои кандалы были слишком легкие». Друзья, ну, возможно, да, наверное, это притча, но в этом есть определенный смысл. Когда мы переносим страдания, друзья, если мы правильно их переносим, в Библии написано, то вы блаженны, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Я читаю 4 текст Писания. Это 4 глава. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Братья и сестры, я понимаю так, что Бог допускает страдания. Написано: «Страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить по воле Божией, но не по человеческим похотям». То есть, братья и сестры, Бог допускает страдания для того, чтобы мы очищались. Бог допускает страдания для нашего очищения. и чтобы мы имели способность и силу побеждать грех. Страдающий плотью перестает грешить. В книге пророка Даниила есть такой текст Писания. «Пострадают некоторые и из разумных для очищения, для убеления, для приготовления к последнему времени, потому что есть еще время до срока». Братья и сестры, Бог допускает страдания, иногда видя те или другие наши недостатки. От чего-то нам надо освободиться, от чего-то надо очиститься. Бог допускает скорби, и эти скорби иногда побуждают нас проверять нашу жизнь, исповедоваться и очищаться. Я думаю, возможно, и вам некоторым приходилось, вы заболели, и вас приходилось мазать елеем. Но я сегодня встретился с одним юношей, он говорит, ну, мы начали тут знакомых общих, оказывается, мы все знакомые. Он говорит, и я вас знаю, когда я был маленький, вы меня елеем мазали. Братья и сестры, когда вас мазали елеем, перед помазанием елеем, что сначала было? Сначала было исповедание. Бог допускает страдания для нашего очищения. Даже в книге Иова, братья и сестры, в последней главе, посмотрите, Иов сказал интересные слова. «И поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Вот к чему привели страдания Иова. Кажется, это страдания были не для очищения. Мы никогда не думали об этом, братья и сестры. Но тем не менее, Иов говорит, «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». В процессе страданий, которые он переносил. И когда Иов так сказал, братья и сестры, то Бог очистил его от проказы, Бог его исцелил и благословил его снова, и он получил намного больше, чем имел до своих страданий. Поэтому Бог страдания допускает для нашего очищения. Для очищения. Друзья, я читаю еще в 4 главе один текст Писания. Это 12 стих. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Друзья, обратите внимание, для какой цели по этому тексту Бог верующим посылает страдания? «Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь». Для чего Бог посылает огненное искушение? Кстати, под словом «огненное искушение» подразумевается, что это страдание, которое Бог допускает верующим. Написано «не чуждайтесь». Для чего Бог допускает страдания? Для испытания. Друзья, ну мы скажем, а зачем человека испытывать? Зачем человека испытывать? Я понимаю, что испытание Бог допускает, когда готовит нас к служению. Испытание и подготовление к служению – это мысль и направление примерно одинаковые. Друзья, ну я не знаю, как здесь в Америке, в России есть такая профессия – летчик-испытатель. Имейте представление, для чего это, да? Когда изобретают самолет или когда построят самолет, то этот самолет сначала испытывает, новую модель самолетов сначала испытывает. Прежде чем запустить в эксплуатацию, для этого самолета допускают разные повышенные сверхнагрузки, чтобы он не развалился в воздухе от превышенных нагрузок. И если этот самолет выдерживает, эта конструкция испытания, эти нагрузки, потом его только будут эксплуатировать. Друзья, и не только в плане самолетов. Я помню, мы строили дом молитвы, и, в общем-то, это была немножко новинка, потому что зал, длинный зал 20 метров, вот и ширина зала 10 метров. И у нас была одна задача, мы же не архитекторы, мы не инженеры, и у нас была задача, ну, крыша выдержит или нет. Представьте себе пролет 20 метров на 10 метров. И мы сварили ферму, у нас один из пресвитеров сварщик такой классный, вот, сварили ферму, и когда ферму поставили, прежде чем загрузить крышу, поставить там балки, стропила, вот, покрыть, друзья, мы решили эту ферму сначала испытать. Мы понимали, что здесь будет сидеть 300 или 400, иногда больше человек. И если ляжет снег на эту крышу, выдержит или нет. И вот мы установили ферму длиной 20 метров. А потом у нас был свой крановщик, работал на кране. Мы нашли груз весом больше 5 тонн, и мы этот груз поставили на эту ферму. И мы решили так, ну, между собой рассуждали, но все-таки стараемся думать, хоть мы не инженеры, мы решили так, что если ферма прогнется больше, чем на 2 сантиметра, значит, ее использовать будет нельзя. Мы приповесили такой грузик, замерили, вот, и все. И мы 5 тонн положили по центру на эту ферму. И ферма прогнулась на 2 миллиметра. И уже стоит больше 10 лет. Собирается, друзья. Однажды выпал снег толщиной больше метра. Для Краснодарского края это была катастрофа. Крыши, навесы, много было разрух. А наш дом молитвы стоял. Прежде чем запустить туда людей, мы сначала испытали крышу. Можно собираться или нельзя собираться. Испытание. Друзья, когда мы будем переносить нагрузки, Бог будет доверять служение. Прежде чем доверить служение, Он сначала нас испытает. Испытает скорбями и страданиями. Я раньше работал шофером. Отслужил в армии, вернулся с армии, и я работал шофером. И вы знаете, мне однажды нужно было одну арматуру вот с двух сторон расплющить и просверлить. Не хочу объяснять, для чего это нужно было. И вы знаете, пошел я в кузницу, взял арматуру вот примерно такой толщины, вот, ну, примерно 1,5 сантиметра. Пришел в кузницу, кузнец расплющил с двух сторон. Ну, это значит, ну, молотком, знаете, что такое расплющил. Все по-русски хорошо, да? Вот. Ну, а потом я остудил в воде и начал сверлить. И вы знаете, я сломал сверло. Я понял, что сверло не берет металл. Но я решил осторожно. Я поставил другое сверло с более прочного вот, материала. И я решил поливать водичкой, поливать маслом, чтобы... И вы знаете, я сломал второе сверло. Я понял, что я не просверлю. Как вы думаете, почему? Потому что металл закалился. Сначала в огне, а потом в воде. Металл закалился. И даже сверло его уже не берет. Друзья, вот так вот мы закаляемся в страданиях. Для того, чтобы Бог доверял нам служение, Он сначала нас закаливает в страданиях. И потом Он доверяет нам работу, доверяет нам служение. И последняя мысль хочу сказать, отвечая на первый вопрос. Написано так. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется». Друзья, Бог страдания допускает для Своей славы. Написано, в страданиях верующих прославляется Бог. Приведу библейский пример. Когда Стефана побивали камнями, то лицо сияло, как лицо ангела. Люди видели лицо Стефана, как лицо ангела. И когда Стефан поднял глаза на небо, он увидел Бога и Иисуса Христа, сидящего одесну Бога, прославленного Иисуса Христа. Братья и сестры, Бог страдания допускает для Своей славы. Помните, сидел больной человек, слепой от рождения. Ученики законные задали вопрос, он согрешил или родители, что он родился слепым? А Христос сказал, это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. То есть, чтобы через эти страдания прославился Бог. Вы знаете, друзья, один брат, это мой товарищ, мой сотрудник, мы ближе всех были с ним, мы с ним ровесники примерно, нас рукоположили в одно время, и он работал на производстве. И вы знаете, однажды его лишили зарплаты, ну, серьезная потеря, у него было 11 детей, лишить зарплаты, это была серьезная потеря для него. Он пошел к начальнику производства и говорит, я хочу вам задать один вопрос. Ну, задай вопрос. А он говорит, скажите, вы меня лишили зарплаты, потому что плохо работал или потому что я христианин? Тот говорит, а тебе зачем? А этот говорит, в Библии написано, только бы не пострадал кто из вас, как вор или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись и прославляй Бога за такую участь. Начальник помолчал и говорит, мы тебя наказали как христианина. Тот говорит, слава Богу, и пошел. Начальник удивился. Обычно люди добиваются, люди скандалят. А тот говорит, слава Богу, и пошел. То есть, друзья, Бог допускает страдания для Своей славы. Когда христиане страдают, через эти страдания прославляется Бог. Я повторю, почему Бог допускает страдания вместе с вами. Во-первых, Бог допускает страдания, чтобы укреплялась наша вера. В страданиях возрастает вера и укрепляется. В страданиях христиане становятся крепкими в вере. Друзья, Бог допускает страдания, чтобы мы были плодоносными, чтобы мы для Него приносили плоды. Бог допускает страдания, чтобы мы были блаженны. Если страдаем за правду, то мы блаженны. Бог допускает страдания, чтобы нас очистить. Страдающий плотью перестает грешить. Бог допускает страдания, чтобы нас испытать, верующих. И Бог допускает страдания, потому что в страданиях прославляется Бог. Я ответил на первый вопрос. Друзья, отвечаю на второй вопрос. Как мы должны реагировать на страдания? Или что нам помогает переносить страдания? Тоже несколько мыслей. Одна мысль прозвучала вчера. Я благодарю Бога, друзья. В общем-то, уже немножко эта мысль, мне просто придется ее закрепить. Вы помните, какая мысль прозвучала вчера? Как мы должны переносить страдания? В послании Петра написано, нет, нет, ты же не о радости говорил, Бениамин. Друзья, я прочту. Написано так. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби. Братья и сестры, когда мы страдаем, нужно помышлять о Боге. Это помогает нам переносить страдания. Не о наших страданиях даже, но в страданиях помышлять о Боге. Не обижаться на людей, которые нас обижают, но в страданиях помышлять о Боге. Даже если какая-то трудность, если это какая-то болезнь, когда мы в страданиях о Боге помышляем, это помогает нам переносить страдания. Вы знаете, друзья, у меня был такой случай. В течение нескольких часов я посетил две старушки. Я был в одном городе, и диакон церкви попросил посетить его мать. Он говорит, у моей тещи рак. И она говорит, она очень сильно кричит, она матом ругается, она всех оскорбляет, но она же член церкви. Николай, побеседуй, может быть, что-то можно сделать. Ну и я поехал. И вот я беседую с этой старушкой. Друзья, она не знала меня, она во время беседы раскричалась, она начала меня оскорблять, она начала матом ругаться и все такое. В общем-то, это было очень трудно. Друзья, ей было страшно обидно, что она страдает. Она видела здоровых людей, она даже не могла смотреть на здоровых людей. Она думала несправедливо. Она кричала, это несправедливо. Почему вы здоровы, а почему я больная? И она очень плохо переносила свои страдания. В общем-то, был план, что мы с ней побеседуем, потом помолимся. Ну и как бы ситуация поправится? Ничего не получилось. Я не смог ее никак убедить, и ничего я не смог ее утешить. И вы знаете, друзья, получилось так, что от этой старушки я пошел к другой. Тоже больная. У нее была саркома колена. Друзья, она очень тяжко страдала, очень тяжко. У нее была вот такая толстая черная нога и все такое. И вы знаете, я с ней беседую, я ей предложил совершить помазание. Она говорит, братичек, она меня братичек Коленькой называла, она брат Коленька. Да нет, я не хочу никакого помазания. Иисус Христос, Он так тяжко страдал, Он насколько тяжелее, чем я страдал, поэтому у меня это еще... У нее были такие дикие боли. У нее были такие дикие боли, друзья. Она даже от обезболивающих отказывалась, чтобы не уменьшить степень своих страданий. И вы знаете, я с ней пообщался и думаю, какой благословенный человек. Она во время страданий размышляет, во время своих страданий размышляет о страданиях Иисуса Христа. У нее боли были намного сильнее, чем у другой старушки. Но она ни на кого не роптала. Я у нее спрашиваю, вы ни на кого не обижайтесь, может быть, к вам плохо родственники относятся. Она говорит, да ты что, Николай? Она все время, несколько раз в беседе, она вспоминала Иисуса Христа. Поэтому, братья и сестры, когда мы страдаем, написано, страдая, помышляет о Боге, переносит скорби. Друзья, это помогает нам переносить страдания. Поможет вам перенести страдания, если у вас страдания будут. Друзья, следующий текст Писания. Написано так, 2 глава, 20 стих. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Братья и сестры, как мы должны переносить страдания? Написано, если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. И еще один текст подтверждения. «Итак, страждущие по воле Божией, да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Братья и сестры, вы знаете, я немножко удивляюсь. Вот страждущий человек, кажется, ему надо делать добро. Но текст Писания говорит, он должен делать добро. Братья и сестры, если вас постигнут страдания, Вы в страданиях стараетесь делать добро. Вам легче будет переносить страдания, если мы во время страданий делаем добро. Однажды я наблюдал такую картину. Едет девочка по дороге, но это было из моего окна, было видно. И вы знаете, посреди улицы такая лужа, потому что прошел дождь, и едет маленькая девочка на трехколесном велосипеде. И она едет немножко по грязи, ну, уже чуть подсохла, и лужа. И она решила через лужу. И вот она едет на трехколесном велосипеде через лужу. И посредине лужи она раз, и велосипед не едет. Она застряла. И вот она сидит на велосипеде и плачет посреди лужи. Но она же не может встать, у нее красивые туфли, вот, и она не может встать и на велосипеде посреди лужи. И вы знаете, идет мальчик, и девочка верующая, и мальчик верующий, ну, из наших семей. Идет по тротуару мальчик и плачет. Маленький совсем идет и плачет. Не знаю, почему он плачет. И он проходит мимо девочки, идет дальше и плачет. Потом остановился, смотрит на девочку, разворачивается, подошел, снял обувь, закатил штаны, зашел в лужу и вытолкал девочку. Девочка заулыбалась, а он потом пошел, обул свои сандали, идет и опять плачет. И вы знаете, вообще немножко было смешно, но мне так понравился этот мальчик, у него какое-то горе. Он идет и плачет, он помог этой девочке, и опять плачет. Братья и сестры, написано, когда страдаете, делайте добро. Друзья, если мы в страданиях делаем добро, это помогает нам переносить страдания. Несколько лет назад у нас на Кубани было наводнение в одном городе. Ну, было наводнение самое настоящее. Там было несколько сот погибших людей. Вот, и пострадали верующие, несколько домов верующих разрушились. И даже дом молитвы, совсем новый дом молитвы, когда было много воды, он рухнул, и кирпичный, и, ну и все. И было бедствие очень большое. И вот в этом городе жили две сестры наших верующих. Они, ну, молодежь, а молодежь вот такие, как вы. И они жили вместе, они жили на квартире, без родителей. И вот наводнение, и как раз там, где они жили, дом попал под наводнение. И вы знаете, и они сидят на крыше, вылезли на крышу, это было ночью, примерно в 3 часа ночи наводнение началось. И вот они сначала вылезли в окно, в дверь они уже не могли выйти, и по дереву они залезли к себе на крышу. И вот они сидят на крыше, и вокруг бушует вода. Наводнение было страшное, ураган, и вода потоком неслась, деревья плывут и все. И вот они сидят на крыше. И вдруг они начинают понимать, что напротив дороги дом, и там старушка старая, примерно 80 лет. И вы знаете, они слезают с крыши, они решили спасать эту старушку. Они слезают с крыши, добираются вплав до этого дома. Вот. А там немножко был бугорок, и поэтому дом не сильно затопило. Они забрались в этот дом, а старушка спит. А вода уже все, еще 5 сантиметров, и старушка начнет ощущать воду. И старушка спит. Они ее разбудили, она просыпается, вода кругом. Ну, они решили ее спасать. Ну, они думали, что может вода не поднимется, забрались на стол. И вот они на столе стоят, а вода продолжает подниматься. Потом они стулья поставили, они уже на стол, на стулья. А представьте, 80 лет старушке, вот она, и ночь, это же света нет, и все. И вода уже все, и вода уже у них по пояс. И они старушку затащили на шкаф. Я не знаю, как они ее затащили, вот две сестры. Они затащили старушку на шкаф, и голова старушки до потолка. И вода продолжает, и уже вода по шею. И остановилась. И старушка осталась жива. Ну и они. Вот так уже была вода и потолок. И все. Но я вот о чем, братья и сестры. Они сидели на крыше, уже все нормально. Ну да, будем живы. Ну выше крыши вообще это бывает редко. Ну а если уже выше крыши, тогда. И вот они начали спасать эту старушку. Кажется, зачем? Радуйтесь, что вы спаслись. Друзья, Писание говорит, но если делаете добро и страда терпите, это угодно Богу. Третья мысль. В страданиях мы должны радоваться. Писание говорит так, 4 глава, 13 стих. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Братья и сестры, когда апостолов били, и крепко-накрепко запретили им проповедовать, а потом их отпустили. Написано, они, когда возвращались к своим, они радовались. Братья и сестры, когда бывает трудно, да, кажется, это трудно, ну, страдать и радоваться. Но я об этом говорил в начале, какие причины бывают для радости. Ну, кажется, это когда страданий нету. Но как можно радоваться в страданиях? Друзья, апостол Павел иногда хвалится церквами македонскими. Ну, македонские церкви – это филиппийские верующие, это Фессалоника, это церкви македонские. В послании к Коринфянам Павел пишет о церквах македонских. Мы слышали проповедь о благодати. Павел пишет так: «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, потому что они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью». Обратите внимание, кажется, это противоречит здравому смыслу. Они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. Братья и сестры, если Бог допускает страдания, мы должны уметь в этих страданиях уметь радоваться, потому что Бог показывает причин, для радости есть. Да, страдания, да, они пройдут. Даже если в земной жизни они не пройдут. Есть люди, которые стабильно живут в страданиях. Но страдания все равно закончатся, и Бог учит нас в страданиях радоваться. Друзья, и последняя мысль написана так. Но как вы учаете, простите, если злословят вас, нет, я хотел не этот текст. Друзья, в страданиях мы должны уметь прославлять Бога. Я читаю. Написано так. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Друзья, я не буду приводить примеры, я их уже приводил. Когда Бог допускает страдания, мы должны прославлять Бога за такую участь. Потому что пример страданий оставил Иисус Христос. Он повелел нам идти по Его следам, и мы должны прославлять Бога за узкий путь, который Он нам предопределил. И последняя, пятая мысль, друзья. У меня в первой части и в последней части пять мыслей из каждой главы. Я читаю так. Этот текст, кстати, сегодня уже был прочитан. Написано так. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Друзья, это страдание бывает в искушениях. Ну, например, никто не берет замуж, уже 30 лет или 29 лет. Да, безусловно, друзья, это тоже страдание, это тоже страдание. И бывает, человек в скорби переносит определенно, но Писание говорит, знайте, что такие страдания случаются и с братьями вашими в мире. Друзья, многие христиане переносят искушения. Дьявол ходит, как рыкающий лев, он ищет, кого поглотить. И он каждому христианину пытается причинить ущерб в его духовной жизни, чтобы лишить его спасения, лишить его вечной жизни. Друзья, однажды пророк Илия просил себе смерти. Помните, да? Когда Иезавель хотела его уничтожить, и он сидел под можжевеловым кустом и просил себе смерти. Он говорит, Господи, возьми душу мою, я не лучше отцов моих. А потом он молится так, вот, сыны Израилевы, завет вы оставили, жертвенники разрушили и моей души ищут. Братья и сестры, и он пишет, один я остался, но он был не один. И он снова говорит, один я остался, возьми душу. И третий раз, один я остался, возьми душу мою. И тогда ему Бог говорит, Илья, иди назад. И помажь Елисея, сына Сафатова, пророка, вместо себя. А потом Бог ему сказал, Илья, ты не один остался. 7000 человек, которые не преклонили колен перед валом и не лобызали его. 7000, братья и сестры, нам иногда кажется, что труднее, чем у меня, ни у кого нету. Или искушения, которые у меня, никто так не может их переносить. Или такие трудности. Друзья, Писание говорит, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Мы не одни, друзья. Бог каждому человеку допускает страдания. Сегодня мне, завтра тебе, послезавтра еще кому-то. Но мы должны уметь эти страдания переносить. Я вернусь к тексту, который прочитал в начале. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас и оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Подражая Иисусу Христу, держась узкого пути, мы перенесем все то, что Бог нам допускает по Своей великой благодати. Аминь.